Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 789-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы читаем книгу пророка Исаии, и мы читаем про суды над народами, которые окружали Израиль. 11 судов, 9 народов мы с вами прочитаем в следующий раз про повтор, про народ, о котором уже шла речь. Ну а сегодня мы читаем с вами 19 и 20 главы, они о Египте. Мы говорили о том, что народы, перечисленные здесь, это народы, игравшие особую роль в отношениях с Израилем. Как же Египту было здесь не появиться? В то время Египет был мощнейшим государством. И сегодня Египет не только продолжает существовать, сегодня Египет также активно участвует в мировых событиях. И вот ведь какая штука. Как мы сегодня с вами увидим, у Египта, у египетского народа есть славное будущее в Божьем замысле, славное будущее в Божьем плане. Я в прошлый раз говорил о том, что мы зачастую воспринимаем суды, описываемые у пророков, как именно проклятие, как именно вот такое осуждение, осуждение на смерть. Это что-то страшное. И это действительно может быть что-то страшное. Но суд – это ведь не обязательно осуждение на смерть. Суд – это еще и рассуждение. Помните, придите и рассудим. Каковы отношения между Богом и людьми? Как они строятся? Результаты этих судов могут быть разные. С Египтом все очень и очень непросто. Перед нами сегодня в 19 главе история целого народа. Его прошлое, его настоящее, его будущее. И на самом деле Египет в Писании появляется намного-намного раньше. Помните, когда Авраам еще отправляется в Египет? И это испытание, которое Авраам не выдерживает. Помните, что Иосиф был также продан в Египет. Потом 70 человек, семья Иосифа, переселяются в Египет. И именно там, в Египте, Израиль становится великим народом. Да, конечно, Израиль там находится в рабстве. Но именно в это время Бог укрепляет свой народ. Именно в это время народ формируется. И вот вошли в Египет 70 человек, а через 400 лет выходит оттуда в землю обетованную миллион, а то и больше, 1,5 миллиона израильтян. Пройдет много-много лет, и двое израильских царей, Иезекия и Ахаз, попытаются установить союз с Египтом. Однако они быстро поймут, что Египет – это очень ненадежный союзник. Египет может предать. То есть эти отношения между Израилем и Египтом на самом деле очень сложны. С одной стороны, сосед, причем часто могущественнейший сосед, а с другой стороны, это народ, который не знал Бога, и мы с вами это увидим. С одной стороны, воспоминания о рабстве в Египте, с другой стороны, желание все-таки так или иначе попытаться, хотя и безуспешно, выстроить отношения с этой страной, с этим народом. В межзаветный период между книгой пророка Малахии и Евангелием от Матфея Израиль немало пострадал от Египта. Птолемеи были правителями, которые также участвовали, скажем так, в жизни Израиля и правили над Израилем. Но при этом именно в Египте, в Александрии, был сделан перевод Септуагинта, перевод Ветхого Завета на греческий язык. То есть и то, и другое. И когда родился Христос, святое семейство переселилось в Египет. Именно там Иисус получил так необходимую ему по-человечески защиту. Но, конечно же, не только Он, потому что Он всевечный, Он вечный Бог, но и все святое семейство получило эту защиту. Кстати, Именно в Египте была одна из первых христианских церквей в первые века христианства. Именно коптские христиане, которые жили в Египте, сохранили для нас многие тексты, и коптские переводы Нового Завета, в частности, до сих пор помогают нам решать некоторые вопросы, которые связаны с пониманием Нового Завета. Именно из Египта происходят трое из величайших святых ранней церкви. Это Афанасий, Ориген и Августин. Так что Египет, с одной стороны, был действительно таким жалом во плоти израильтян, но, с другой стороны, у Египта, как кажется, всегда была надежда. Задача была лишь в том, чтобы все-таки принять эту надежду, не отбрасывать, не отметать ее. И вот 19 глава книги пророка Исаии. Я разделяю ее на две части. Первые 15 стихов говорят об исполнившихся пророчествах. Ну а остальная часть главы – о пророчествах, которые пока еще не исполнились. Давайте теперь прочитаем эту главу, посмотрим на нее поближе. Я думаю, что сегодня мы немало удивимся. Итак, 19 глава, 1 стих. «Пророчество о Египте. Вот Господь восседет на облаке легком и грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем». Главной причиной суда против Египта было идолопоклонство, идолослужение. Мы с вами увидим это, когда дойдем до книги Иезекииля. В Египте было идолов не меньше, чем в Вавилоне. Думаю, что слова апостола Павла в послании к римлянам, 1 глава с 21 по 23 стихи, как нельзя лучше подходят именно к Египту. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Вот, собственно, это и происходило в Египте. Когда-то, по свидетельству историков, в Древнем Египте был монотеизм, или единобожие. Однако потом египтяне ушли от монотеизма. Количество богов просто зашкаливало. И вот когда Бог выводил израильтян из Египта, буквально происходила битва богов, потому что каждая из египетских казней была направлена против какого-то из египетских идолов или египетских божеств. Беседуя о книге «Исход», мы с вами на это уже обращали внимание. И, кстати, с тех пор из этой земли исчезло идолопоклонство. Идолопоклонства в Египте больше нет и очень давно нет. Бог отучил его от идолопоклонства, и, собственно, это стало одним из знаков или одним из таких камешков на пути к тому благословению, о котором мы с вами еще будем читать. Но пока о суде. Второй стих. «Я вооружу египтян против египтян, и будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством». В истории Египта был очень большой период гражданских войн, междоусобиц. Он как раз проходил во времена пророка Исаии. Было несколько фараонов, которые не могли удержать централизованную власть. Начались местные разборки, началось усиление отдельных городов, например, Фивы. И города действительно соревновались, конкурировали, да что уж там, воевали друг против друга. Вместе с усилением многобожия пришло и разделение. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что ведь в Израиле было то же самое. Чем больше божеств, чем больше идолов было в израильской земле, тем больше была раздробленность. Читаем дальше третий стих. «И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям». Кстати, я хочу обратить ваше внимание на то, какие слова, какие образы использует здесь пророк. Сердце Египта растает в нем, мы читали в первом стихе. Дух Египта в третьем стихе. О Египте говорится как о чем-то одушевленном. Это слово, которое мы переводим как Египет, по-еврейски это слово «мицраим». И вот это слово «мицраим» действительно часто одушевляется. У Египта действительно как будто есть душа. Да, это была великая цивилизация. Да, мы с вами говорим о сердце и душе Египта. Но в то же время они обратились к спиритизму. Они обратились к оккультным практикам. Это сердце уходило от Бога. Эта душа устремлялась к другим богам. И говорится здесь об этом не просто как констатация факта, а с болью, состраданием. Четвертый стих – это последствия вот этого многобожия в Египте. «И предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними», говорит Господь, Господь Саваоф. Сложно сказать, о каком конкретно фараоне здесь идет речь, потому что жестоких властителей, жестоких фараонов в Египте было несколько. Но в данном случае понятна последовательность событий. С одной стороны, Египет разделяется, усиливается раздробленность, и все это надо собирать вместе. Значит, нужны жесткие действия, нужен жесткий, а то и жестокий правитель. С другой стороны, эта жестокость зашкаливает. Более того, эта жестокость не помогает. Читаем дальше, пятый стих. Дело ведь в том, что проблемы Египта не политические, проблемы Египта не экономические. Проблемы Египта духовные, и речь идет о Божьем суде, а не просто о результатах плохого или неправильного хозяйствования. Итак, пятый стих. «И истощатся воды в море, и река иссякнет и высохнет». Река – это Нил, это главная артерия нации, главная артерия этого государства. Кстати, строили также и оросительные каналы, которые отходили от реки, которые брали воду оттуда, но и эти каналы, как выясняется, не помогут. Шестой стих. «И оскудеют реки, и каналы египетские обмелеют и высохнут, камыш и тростник завянут, поля при реке, по берегам реки, и все посеянное при реке засохнет, развеется и исчезнет». Что это за камыш и тростник? Что это за поля такие? Дело в том, что в Египте выращивали тростник, из которого делали папирус, бумагу того времени. Так вот, пришел момент, и производство папируса прекратилось. Не потому, что стало невозможно его производить, а потому, что стало не из чего его производить. А папирус перестали делать. Почему? Потому что Бог так сказал. И еще раньше интересный момент – да, сегодня ведь тоже большая часть земледелия в Египте, возможно, только благодаря ирригации, но уже современной ирригации. А тогда эта ирригация стала невозможна. Бог сказал, что все это исчезнет, Бог сказал, что все это закончится. Так оно и произошло, ровно так, как было сказано.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше восьмой стих. «И восплачут рыбаки, и возрыдают все, бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде, впадут в уныние». Одним из бизнесов Египта, одним из источников дохода Египта была, ну, скажем так, современным языком, рыбная промышленность или рыболовство. Кстати, помните, как израильтяне тосковали по рыбе после того, как вышли из Египта. Они вспоминали о том, что вот рыбы было много в Египте. Какая рыба? Откуда рыба? Сейчас рыболовства в Египте практически нет. Уж на таком уровне, чтобы по этому поводу тосковать можно было, его там точно нет. Им скорее проще ввести из-за границы. Вопрос. Куда девалась рыба? Ответ прост. Бог сказал, что ее не будет, и ее нет. Все, вот на этом все решилось, на этом все закончилось. Читаем дальше, 9 стих, продолжение этого пророчества. «И будут в смущении обрабатывающие лен и ткачи белых полотен, и будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе». Про рыбу понятно, мы уже с вами об этом говорили. Но также в Египте выращивали лен. Сегодня лен не является предметом экспорта Египта, хотя раньше его было там очень много. Кстати, именно из этого льна, скорее всего, израильтяне строили скинию в пустыне. Помните, мы с вами говорили о том, из чего была построена скиния, и помните, мы с вами говорили о том, как египтяне отдавали израильтянам все лучше, когда израильтяне из Египта уходили. Эти ткани были необходимы израильтянам для того, чтобы исполнить Божью волю. Вот так и все закончилось, все пришло к концу. Возвращаемся к тексту. 11 стих. «Так обезумели князья Цоанские. Совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете вы фараону: я сын мудрецов, сын царей древних?» Цоан – это, кстати, современный Тунис. И мы узнаем, что обезумели князья. Что случилось? Каким образом они обезумели? Дело в том, что среди фараонов и в их семьях были распространены кровосмесительные браки. Они считались нормальными. В результате фараонов род просто выродился. Постепенно, медленно, но верно. Как Бог сказал, так оно и есть. И 12 стих, такой риторический вопрос. Где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. Обезумели князья Цоанские, обманулись князья Мемфисские и совратили Египет с пути главы племен его. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. Вообще, я полагаю, что даже читать это может быть противно. Но это Божие Слово, и оно здесь не случайно. И вот резюме этих исполнившихся пророчеств, 15 стих. «И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость». Иными словами, будет полный раздрай. Это было полное фиаско лжерелигии, полное фиаско материализма, полное фиаско человеческой силы. Все исчезло. А дальше? Дальше, начиная с 16 стиха, говорится о будущем. И тот показатель, который мы с вами уже видели, указатель на будущее, слова «в тот день». Тот день – это день Господень, это день великой скорби и то, что последует за великой скорбью. В тот день египтяне будут подобны женщинам, и вострепещут, и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую он поднимет на них. Обратите, пожалуйста, внимание, что зачастую, когда Бог совершает свой суд, люди на него не смотрят. Люди скорее смотрят на последствия суда. А здесь египтяне убоятся именно движение руки Господа Саваофа. Они обращаются именно на Бога. И это важно. 17 стих. «Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое он постановил о нем». Некоторые говорят, что это уже сейчас происходит, что Египет боится Израиля. Я думаю, что это преувеличение. И не соглашусь с такой позиции. Нет сегодня того, о чем здесь говорится, нет в Египте страха перед Израилем. Вот такого страха, причем это ведь не просто политический страх, а это страх перед Божьим народом, это страх и перед Богом тоже. Вот этого здесь нет. 18 стих. «В тот день 5 городов в земле египетской будут говорить языком ханаанским, и клясться Господом Саваофом. Один назовется городом солнца. Мы с вами знаем, что Мессия придет как солнце правды. Это будет начало покаяния Египта. И опять, такого еще нет сегодня, это еще не исполнившееся пророчество. 19 стих интересен. «В тот день, читаем мы, жертвенник Господу будет посреди земли египетской и памятник Господу у пределов ее». Некоторые говорят, что это уже исполнилось, а жертвенник и памятник – это пирамиды. Да помилуйте, какой же это жертвенник Богу? Какой же это памятник Господу? Это памятник фараонам, которые там покоятся. Это памятник человеческой гордыни, но никак не Божьего присутствия, никак не Божьего величия. «И будет он, читаем мы 20 стих, знаменьем и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут Господу по причине притеснителей, и он пошлет им спасителя и заступника и избавит их». Вот это ключевая фраза. Они воззовут, а он пошлет и избавит. Понимаете, когда мы серьезно взываем к Господу, когда мы по-настоящему преклоняемся перед Ним, когда мы по-настоящему каемся перед Ним, Он отвечает, Он избавляет. 21 стих. «И Господь явит себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят». Кто-то скажет, ну, да, в Египте есть христианская церковь, но Египет по большей части мусульманский, исламский. Да, это сейчас. Но я обращу ваше внимание на то, что здесь мы читаем про тот день. Это день будущий. Это день Господний. У Египта действительно есть славное будущее, даже при том, что у него не лучшее прошлое. 22 стих. «И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что происходит и то, и другое. Он и поразит, и исцелит Египет. Этот народ будет наслаждаться Царством Божиим вместе с Израилем. 23 стих, дабы мы не забыли, в тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирию. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих, ассириане, и наследие мое, Израиль». Вот такое удивительное пророчество. Итак, Израиль и Ассирия, и Египет будут вместе служить Богу. Кстати, интересно, ведь в Ассирии тоже одна из старейших христианских церквей. Ну, и раз мы уже об этом говорили, мы в прошлый раз об этом упоминали, но не досказали это, а надо бы сказать, что ведь и в Сирии тоже одна из древнейших христианских церквей, сирийские христиане. То есть все эти люди вместе будут служить Господу. Когда? В тот день, во времена Великой Скорби и после Великой Скорби, когда Христос установит свое царство на земле. С чего это все начнется? С покаяния Египта, с того, что Египет покается перед Богом. Народы, которые не готовы были каяться, никогда не увидят этого. Они увидят лишь разрушение, они увидят лишь гибель. Но покаяние возможно, и Господь готов принимать покаяние. Но это будет в последнее время. А пока 20 глава. Это продолжение суда над Египтом, суда во времена пророка Исаии. Основная мысль заключается в следующем. Через 3 года произойдет вторжение в эту землю. Мы читаем об этом, начиная с 1 стиха. в год, когда Тартан пришел к Азоту, это город Ашдод в Самаре, читаем дальше, «был послан от Саргона, царя ассирийского, и воевал против Азота, и взял его». Про Саргона мы с вами читали в 4 книге царств, 18 глава. И долгое время считалось, что никакого Саргона на самом деле не было. Однако теперь признано, что это реальный человек, реальный царь. И действительно, все это должно было произойти через 3 года после того, как говорил об этом пророк Исаия. Собственно, так оно и произошло, так оно и сбылось. Читаем дальше. «В то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амосову, «Так, пойди и сними вретище с чресл твоих и сбрось сандалии твои с ног твоих». Он так и сделал, ходил ногой и босой. И сказал Господь, «Как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года в указании и предзнаменовании о Египте и Эфиопии, так поведет царь ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, нагими и босыми и с обнаженными чреслами, в посрамлении Египту. Как Бог сказал, так и будет. Да, у Египта великое, яркое будущее, но сначала суд. И суд этот должен был наступить, и наступил через 3 года. Этот суд пришел от Ассирии. Кстати, той Ассирии, которая, как мы только что читали, в последние дни будет поклоняться Богу. А затем был еще Вавилон, который доминировал на земле. А затем Вавилон пал, мы об этом уже говорили, еще будем говорить, и пал от совместной империи, сводной, если хотите, империи мидов и персов. Замечательная 20 глава. Очень короткая. Очень емкая. О том, как Бог устраивает свой суд, и о том, как после суда может идти покаяние. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.